Страницы, отведенные под номера телефонов, содержали некую загадку. Здесь аккуратно, в алфавитном порядке, перечислялись родственники, одноклассники, некоторые учителя, несколько членов общины пятидесятников и другие лица из ее окружения, которых легко можно было идентифицировать. На последней страничке, уже не относящейся к алфавитной книжке, имелось 5 имен и столько же номеров телефонов. 3 женских имени и 2 инициала. Магда 32016, Сара 32109, Р.Я 30112, Р.Л 32027, Мари 32018. Пятизначные номера, начинающиеся на 32, в 1960-е годы относились к Хедестаду. Третий номер, начинавшийся с номера 30, указывал на местечко Норбю, за пределами Хедестада. Но в том-то и дело, что, приложив массу усилий и опросив весь круг знакомых Харриет, инспектор Моррель так и не смог выяснить, кому принадлежат эти номера телефонов. Первый номер, который вроде бы относился к некой Магде, казался перспективным. Через него инспектор вышел на магазин тканей и швейных принадлежностей на Паргаттон 12. Он принадлежал Маргот Лундмарк. Магдой звали ее мать, которая иногда подрабатывала в магазине. Но абоненту было 69 лет, и она понятия не имела о том, кто такая Харриет Вангер. Сама же Харриет шитьем не увлекалась, и не нашлось никаких свидетельств тому, что она когда-либо посещала этот магазин. Второй номер, указывавший на Сару, привел в семью по фамилии Туресон, которая жила в западной части города по другую сторону от железной дороги. Семья состояла из супругов Андерса и Моники и их сыновей Юноса и Петера, в то время еще дошкольников. Никакой Сары в семье не обнаружилось, а о Харриет Вангер они узнали только тогда, когда о ее исчезновении оповестили средства массовой информации. Единственная связь между Харриет и семьей Туресон, которую удалось проследить, состояла в том, что Андерс по профессии кровельщик годом раньше в течение нескольких недель менял черепицу на здании школы, где Харриет тогда училась в 9 классе. Значит, все же существовала чисто теоретическая возможность, что они встречались, впрочем, весьма эфемерная. Оставшиеся 3 номера тоже не дали никаких зацепок. Номер 32027 с инициалами РЛ действительно когда-то принадлежал Росмари Ларсон, но, к сожалению, она уже несколько лет назад скончалась. Зимой 66-67 года инспектор Моррель как ни бился, так и не смог разгадать, почему Харриет записала эти имена и телефоны. Следуя логическим построениям, он решил, что телефонные номера записывались с использованием своего рода персонального кода. Моррель пытался воспроизвести ход рассуждений девочки-подростка. Поскольку число 32 явно указывало на Хедестад, он решил переставить остальные 3 цифры. Варианты 32601 и 32160 не привели его ни к какой Магде. Правда, углубляясь в эту мистическую игру в номера, Моррель обнаружил, что если менять достаточно много цифр, то какую-то связь с Харри так или иначе удастся обнаружить. Например, когда он пытался увеличивать на единицу каждую из последних 3 цифр в номере 32016, получался номер 32127, принадлежавший адвокатской конторе Дирка Фруде в Хедестаде. Но дело в том, что эта связь ровным счетом ничего не объясняла. Кроме того, ему так и не удалось найти код, подходивший сразу ко всем 5 номерам. Моррель рискнул расширить сферу своих поисков. Возможно, цифры означали нечто другое. К примеру, автомобильные номера 60-х годов. Скажем, они состояли из буквы, обозначающей «Лен», и 5 цифр. Но нет, опять ложный след. Потом комиссар забыл про цифры и сосредоточился на именах. Он даже составил список всех жительниц Хедестада, которых звали Мари, Магда и Сара, а также тех, у кого были инициалы РЛ и РЯ. В общей сложности получилось 307 человек. Среди них 29 человек имели какое-то отношение к Харриет. Например, юношу, который учился вместе с нею в 9 классе, звали Роланд Якобсон, то есть инициалы РЯ ему подходили. Однако молодые люди были знакомы лишь поверхностно, а после того, как Харриет перешла в гимназию, их общение и вовсе прекратилось. И к тому же этот Роланд не имел никакого отношения к указанному номеру телефона. Тайна телефонной книжки так и осталась тайной. Четвертая встреча Лизбет Саландер с адвокатом Бьюрманом оказалась незапланированной. Просто самой Лизбет пришлось выйти с ним на связь. Во вторую неделю февраля ее лэптоп пал жертвой несчастного случая. Обстоятельства этого инцидента были настолько нелепыми, что ей от отчаяния хотелось кого-нибудь убить. Саландер приехала в Milton Security навстречу и закатила свой велосипед в гараже за столб. Когда она положила рюкзак на пол, чтобы дотянуться до велосипедного замка, какой-то темно-красный Saab сдал назад. Лизбет стояла к нему спиной и ничего не заметила, пока не услышала хруст. Водитель ничего не заметил и спокойно выехал из гаража. В рюкзаке находился ее белый лэптоп Apple iBook 600 с винчестером объемом в 25 гигабайт и с RAM-диском в 420 мегабайт. Он был произведен в январе 2002 года и снабжен 14-дюймовым экраном. На момент покупки этот лэптоп представлял собой последнее слово техники. Свои компьютеры Лизбет всегда оснащала новейшими и дорогими программами. Это оборудование составляло для нее самую существенную статью ее расходов. Саландер открыла рюкзак и увидела, что крышка компьютера сломана. Она воткнула сетевой шнур и попыталась запустить лэптоп, но тот не подавал никаких признаков жизни. Лизбет отнесла останки в мастерскую Тимми Мак-Джизус Шоп на Бренчурка-Гаттон в надежде, что удастся спасти хотя бы какую-то часть жесткого диска. Тимми возился с ним недолго и не задержался с вердиктом. «Извини, без мазы», — констатировал он. «Тебе остается только с почетом проводить его в последний путь». Потеря компьютера стала для Лизбет страшным ударом. В течение года она с ним буквально сроднилась, хотя само по себе эту утрату вряд ли можно было бы назвать непоправимой катастрофой. Дома у нее имелись резервные копии всех документов, а также более старый стационарный Mac G3 и купленный еще 5 лет назад лэптоп Toshiba, которыми вполне можно было пользоваться. Но, черт побери, ей, конечно же, требовался быстродействующий и современный компьютер. Само собой разумеется, что Саландер интересовал самый лучший из всех возможных вариантов. Как раз в продаже только что появился Apple PowerBook G4 1.0 в алюминиевом корпусе с мощным процессором PowerPK7451 и технологией Altivec Velocity Engine с 960 мегабайт RAM и винчестером на 60 гигабайт. К тому же он был оснащен системой Bluetooth и встроенным CD и DVD-плеером. Этот лэптоп, первый в мире, имел 17-дюймовый экран, графическую карту NVIDIA и разрешение 1440 на 900 пикселей, которое буквально поражало фанатов персоналок и превосходило все, что к тому времени мог предложить рынок компьютерной техники. Среди переносных компьютеров он мог бы сравниться с последней моделью Rolls-Royce посреди других автомобилей. Но по-настоящему Лизбет поразилась тому, что клавиши подсвечивались изнутри, и, следовательно, лэптопом можно было пользоваться даже в полной темноте. Ведь это же так просто. Но почему никто не додумался до этого раньше? Это была любовь с первого взгляда. Лэптоп стоил 38 тысяч крон плюс налог. А вот это уже тяжко. Саландер все-таки оставила заказ фирме MacJesus, где обычно покупала всякую компьютерную технику и поэтому пользовалась солидной скидкой. Через несколько дней Лизбет взвесила свои финансовые возможности. Страховка за погибший компьютер покрывала значительную часть стоимости нового, но все равно не доставала 18 тысяч крон. Дома в банке из-под кофе Лизбет припрятала 10 тысяч, чтобы всегда иметь под рукой наличные, но этого тоже не хватало. Она послала проклятие в адрес адвоката Бьюрмана и, хотя ей это страшно претило, позвонила своему опекуну и объяснила, что ей требуются деньги на непредвиденные расходы. Бьюрман ответил, что будет занят целый день и что у него нет на нее времени. Саландер заметила, что выписать чек на 10 тысяч крон займет у него 20 секунд. Адвокат заявил, что не может выписывать ей деньги без достаточно веских оснований, но потом уступил и, немного подумав, велел ей явиться после окончания рабочего дня в 19:30 вечера. Микаэль признавал, что он недостаточно компетентен, чтобы судить о профессионализме следователя. Но с его точки зрения инспектор Моррель проявил себя наилучшим образом и сделал намного больше, чем требовал его служебный долг. И даже когда Микаэль уже закончил штудировать материалы дела, он по-прежнему часто встречал имя Морреля в личных записях Хенрика. Вангер и Моррель очень подружились. И Микаэль даже подумал, уж не заразился ли инспектор одержимостью от Хенрика. Так или иначе, но Моррель, казалось, ничего не упустил, и полиция провела расследование чуть ли не идеально. Однако тайна Харриет Вангер так и осталась неразгаданной. Всевозможные вопросы были поставлены, все нити прослежены, все версии отработаны, даже откровенно абсурдные. Микаэль еще не успел прочитать все материалы дела, но чем дальше он продвигался, изучая разные версии, тем на более зыбкой почве себя ощущал. Он ожидал найти что-нибудь, что упустил его предшественник, и совершенно не представлял себе, как ему подобраться к этому делу. В конце концов, Блумквист принял решение, как ему казалось, единственно верное. Ему нужно попытаться выяснить психологические мотивы всех, кто причастен к этой истории. И самый главный вопрос касался самой Харриет. Кто она была на самом деле? Из своего окна Микаэль видел, что около 5 часов на верхнем этаже дома Сесилии Вангер включили свет. Он позвонил в ее дверь около 19:30, как раз когда по телевидению начиналась программа новостей. Дверь открыла хозяйка. Она была в халате с желтым махровым полотенцем на мокрых волосах. Микаэль извинился за вторжение и решил немедленно ретироваться, но она жестом пригласила его пройти на кухню. Сесилия поставила кофе и на несколько минут поднялась на 2-й этаж. Когда она вновь спустилась, на ней были джинсы и клетчатая фланелевая рубашка. «Я уж начала думать, что вы так и не зайдете ко мне в гости. Мне следовало бы сначала позвонить, но я увидел свет и не смог удержаться. Я вижу, что у вас по ночам горит свет, и вы часто гуляете после полуночи. Вы сова?» Микаэль пожал плечами. «Ну да, скорее всего, так и есть». Он посмотрел на стопку школьных учебников, возвышавшуюся на кухонном столе. «Вы по-прежнему преподаете, хотя вы и директор гимназии?» «Нет, я уже не успеваю. Работа директора отнимает все время. Но ведь я была учителем истории, закона Божьего и обществоведения, и мне придется преподавать еще несколько лет». «Еще несколько?» Она улыбнулась. «Мне 56, скоро стану пенсионеркой». «Никогда не скажешь, что вам за 50, вам скорее можно дать 40 с мелочью. Вы мне льстите. А вам сколько лет?» 40 с хвостиком», — ответил Микаэль и улыбнулся. «А ведь совсем недавно было 20. Как быстро летят годы, верно?» Сесилия Вангер разлила кофе по чашкам и спросила, не голоден ли Микаэль. Он ответил, что недавно ужинал, и это была правда, но весьма относительная. Он ленился готовить и фактически перешел целиком на бутербродное питание. «Итак, вы пришли, чтобы задать мне те самые вопросы?» «Честно говоря, я пришел не для того, чтобы задавать вопросы, просто захотелось зайти в гости». Сесилия Вангер вновь улыбнулась. «Вас ожидает тюрьма. Вы переезжаете в Хедебю, копаетесь в материале, который является священным для Хенрика. Не спите по ночам, совершаете долгие ночные прогулки, несмотря на адский холод. Я все перечислила. Моя жизнь дала трещину, улыбнулся в ответ Микаэль. А кто эта женщина, что приезжала к вам на выходных?
Эрика, она главный редактор «Миллениума». Гёрлфренд? Не совсем, она замужем. Скорее, я ее друг и occasional lover.
Любовник по случаю.
Сесилия Вангер расхохоталась. Что вас так рассмешило?
То, как вы это сказали, occasional lover. Хорошее выражение.
Микаэль тоже засмеялся. Сесилия Вангер вдруг стала ему нравиться. «Что ж, я бы тоже не отказалась от occasional lover», — сказала она, сбросила тапочки и положила ногу ему на колено. Микаэль автоматически опустил руку и коснулся ее кожи. На секунду он почувствовал себя неуверенно, чувствуя, что попал в совершенно неожиданную и незнакомую стихию. Однако стал осторожно массировать большим пальцем ее ступню.
«Я тоже замужем», — сказала Сесилия Вангер.
«Знаю, в клане Вангеров разводов не бывает.
Я не видела своего мужа уже почти 20 лет».
«У вас что-то случилось?»
«Это вас не касается. Я не занималась сексом уже 3 года.
Как-то не верится».
«Почему? Это всего лишь вопрос спроса. Мне совершенно не нужен бойфренд, законный или гражданский муж. Я вполне самодостаточна.
А с кем мне заниматься сексом? С кем-нибудь из школьных учителей? Ну уж нет. С каким-нибудь учеником?
Вот была бы сенсация для теток-сплетниц». С людей по фамилии Вангер не спускают глаз, а все обитатели Хедебю — либо мои родственники, либо женатые мужики. Она наклонилась и поцеловала его в шею.
«Я вас шокирую?»
«Нет, но я не уверен, что это хорошая идея. Я ведь работаю на вашего дядю».
«Ну уж я-то, конечно, вряд ли ему донесу, но, по правде говоря, Хенрик не стал бы возражать».
Сесилия уселась к нему на колени и поцеловала в губы. Ее еще влажные волосы пахли шампунем. Немного запнувшись на пуговицах, Микаэль стянул фланелевую рубашку с ее плеч и убедился, что Сесилия не удосужилась надеть бюстгальтер. Он начал целовать ее грудь, и она крепко прижалась к нему. Обойдя вокруг стола, адвокат Бьюрман продемонстрировал балансовый отчет по счету Лизбет Саландер, который она и так знала наизусть, до последнего эры, но которым отныне не могла распоряжаться сама. Опекун стоял у нее за спиной. Внезапно он начал массировать ей шею. Его рука скользнула через левое плечо ей на грудь и там остановилась. Лизбет не посмела протестовать, и тогда он сдавил ей грудь. Саландер сидела абсолютно неподвижно. Она чувствовала на своем затылке его дыхание и изучала лежавший на письменном столе канцелярский нож для разрезания конвертов. Лизбет могла с легкостью дотянуться до него свободной рукой. Однако она ничего не делала. В свое время Хольгеру Пальмгрену удалось убедить ее в одном. Импульсивные поступки чреваты осложнениями, а осложнения могут привести к крайне нежелательным последствиям. С тех пор Лизбет никогда ничего не предпринимала, не взвесив предварительно, к чему это может привести. Эта сексуальная прелюдия на юридическом языке определялась как развратные действия и принуждение к сексуальному контакту заведомо зависимого лица. Теоретически, все это могло бы закончиться для Бьюрмана сроком до 2 лет тюрьмы, хотя и продолжалось всего лишь несколько секунд. Но этого было достаточно, чтобы безвозвратно пересечь границу дозволенного. Лизбет Саландер восприняла этот эпизод как демонстрацию агрессивных намерений вражеских войск. И хотя их связывали четко определенные юридические отношения, она сейчас находилась в полной зависимости от него, причем была безоружной. Когда через несколько секунд их глаза вновь встретились, рот Бьюрмана был приоткрыт, а лицо искажено похотью. Сама же Саландер осталась полностью безучастной. Опекун вернулся обратно на свою сторону стола и опустился в удобное кожаное кресло.
«Я не могу просто так выдавать тебе деньги», — заявил он. «Зачем тебе такой дорогой компьютер? Есть значительно более дешевые устройства, на которых можно играть в игры». «Я хочу распоряжаться своими деньгами, как было прежде». Адвокат бросил на нее сочувствующий взгляд. «С этим придется повременить. Сначала ты должна научиться контактировать с людьми». Глаза Лизбет ничего не выражали, но если бы Бьюрман смог прочесть ее мысли, его улыбка, возможно, стерлась бы с его лица. «Уверен, что мы с тобой можем стать добрыми друзьями», — сказал он. «Мы должны доверять друг другу». Не дождавшись ответа, он решил уточнить. «Ты ведь уже взрослая женщина, Лизбет». Она кивнула. «Подойди сюда», — сказал опекун, протягивая руку. Саландер на несколько секунд задержала взгляд на ноже, а потом встала и подошла к нему. Последствия. Бьюрман схватил ее руку и прижал к своей промежности. Сквозь темные габардиновые брюки Саландер почувствовала его мужское естество. «Если ты будешь добра ко мне, то и я буду добр к тебе», — произнес он. Она словно окаменела, а он обвил ее свободной рукой за шею и вынудил встать на колени лицом к своей ширинке. «Тебе ведь это уже знакомо», — сказал он, расстегивая пуговицы. От него пахло так, словно он только что помылся с мылом. Лизбет отвернула лицо и попыталась встать, но он крепко схватил ее. Конечно, чисто физически она ему уступала, поскольку весила около 40 килограммов, против его 95. Бьюрман обеими руками схватил ее за голову и повернул лицо так, что их глаза встретились. «Если ты будешь добра ко мне, то и я буду добр к тебе», — повторил он. «А будешь артачиться, я упеку тебя в психушку до конца дней. Тебе ведь этого не захочется?» Она ничего не ответила. «Не захочется, да?» Она снова не ответила. Бьюрман подождал, и она опустила взгляд. Он решил, что она покорилась, потом подвинул ее поближе. Лизбет открыла рот и взяла его пенис. Бьюрман все время крепко держал ее за шею, с силой прижимая к себе. В течение 10 минут, пока он вихлял тазом, ее непрерывно подташнивало. Наконец он закончил и прижал к себе с такой силой, что Лизбет едва не задохнулась. Он позволил ей воспользоваться маленьким туалетом, находившимся прямо в офисе. Пока Саландер умывалась и пыталась очистить свитер от пятен, ее все трясло. Она пожевала его зубную пасту, чтобы избавиться от рвотных ощущений. Когда девушка вернулась в комнату, Бьюрман преспокойно сидел за письменным столом и перелистывал бумаги. «Сядь, Лизбет», — указал он, не глядя на нее. Она села. Наконец опекун поднял взгляд и улыбнулся. «Ты ведь уже взрослая, правда, Лизбет?» Она кивнула. «Тогда ты должна уметь играть во взрослые игры», — сказал он таким тоном, каким разговаривают с ребенком. Лизбет не ответила, у него на лбу пролегла небольшая морщина. «Полагаю, будет лучше, если ты никому не станешь рассказывать об этих играх. Да и сама подумай, кто тебе поверит, ведь по документам ты неполноценная». Снова не дождавшись ответа, он продолжил. «Твое слово станет против моего, и кому, как ты думаешь, скорее поверят?» Когда Саландер опять ничего не ответила, Бьюрман вздохнул. Он вдруг разозлился, потому что она сидела молча и просто смотрела на него, но сдержался. «Мы с тобой станем добрыми друзьями. Ты молодец, что пришла ко мне сегодня. Можешь обращаться ко мне когда угодно». «Мне нужны 10 000 крон на компьютер», — вдруг тихо произнесла Лизбет, словно продолжая начатый до перерыва разговор. Адвокат Бьюрман поднял брови. «А она не промах», — подумал он. «Она же вроде как недоразвитая, черт возьми». Он протянул ей чек, который успел выписать, пока она была в туалете. «С нею даже лучше, чем с проституткой. Я могу рассчитываться ее же деньгами». Бьюрман улыбнулся снисходительной улыбкой. Лизбет Саландер взяла чек и ушла.